Глава 6. Хлопок дверью. Забытые богом земли или уголок первозданного рая, кому как больше нравится. Так можно было охарактеризовать архипелаг Банин, раскинувшийся на десятки тысяч квадратных километров и состоящий из 40 островов. Все эти земли японцы закрепили за собой еще в 1875 году, но активно заселять или развивать их каким-либо образом не стремились ввиду полной экономической нецелесообразности. Слишком далеко эти острова отстояли как от метрополии, так и от налаженных торговых путей, да и предложить, кроме продукции сельского хозяйства, ничего не могли. Потому и заглядывал сюда японский правительственный пароход не чаще, чем раз в полгода, чтобы доставить свежие новости, очередную партию переселенцев, ряд вещей и инструментов, что невозможно было изготовить на островах, но в которых нуждались несколько тысяч уже осевших здесь бывших жителей Иокогамы и Токио, да забрать по грабительским ценам накопленное для продажи продовольствие. Также с недавних пор сюда вновь начали заходить промышлявшие браконьерством у русских дальневосточных берегов американские и канадские шхуны, являвшиеся источником основной части денег для местных жителей. С их приходом цены на все товары и услуги взлетали в разы, и за тот короткий срок, что шхуны стояли в заливе, ожидая подхода своих коллег, предприимчивые японцы старались вытянуть из карманов моряков все серебро до последней монетки, не говоря уже о золоте. Впрочем, эти тоже появлялись сезонно, потому к приходу Полярного Лиса и Корсаковского поста, какое наименование получил второй оставленный для собственных нужд пароход, в весьма удобной гавани острова Хахаджима стояла на якоре лишь одинокая находка, пришедшая сюда парой месяцев раньше. Вообще тот факт, что все трое вполне удачно добрались до этого острова, не сев по пути на мель или не напоровшись на рифы, являлось чем-то из разряда фантастики, поскольку всеми этими неприятными для любого судна сюрпризами весь архипелаг был буквально усеян. Сказать, что долгожданная встреча, разделенная на время команды, прошла в радостной дружественной обстановке, значило не сказать ничего. С позволения командования, купленная у местного населения выпивка полилась рекой, а свежайшее мясо вкупе с овощами и фруктами с превеликим удовольствием употреблялось моряками и как закуска, и просто в качестве еды. Консервы, солонина и крупы уже настолько осточертели, что один вид свежих продуктов вызывал активное слюноотделение и желание забить всем этим великолепием свой желудок до отказа. По той простой причине, что последний раз какое-либо судно, не считая находки, посещало эти места еще до начала Японо-Китайской войны, местные ничего не знали о творившемся противостоянии, потому с большим энтузиазмом приняли вести о прибытии еще двух кораблей, один из которых ходил под цинским военно-морским флагом.
«Красота!»
— протянул неимоверно довольный жизнью Иван и перевернулся на живот. Уже месяц они провели в Сент-Джонсе, как именовался этот остров у всех, кроме японцев, занимаясь исключительно отдыхом. Правда, уже через пару недель большинству моряков приелись как прогулки по поражающему воображение своими контрастными пейзажами острову, так и охота с рыбалкой, потому во избежание ненужных эксцессов иениш всех, кто принялся уделять излишнее внимание бутылке и местным красоткам, загнал в стальные сердца кораблей с наказом вычистить все до зеркального блеска.
«Виктор Христианович, не напомните мне, когда мы намереваемся покинуть этот земной рай?»
«Через 4 дня, Иван Иванович», — приподняв широкополую шляпу, под которой было столь сладко дремать на свежем воздухе, откликнулся из-под соседнего навеса иениш. «У нас осталось всего 2 месяца до завершения оговоренного срока нашего добровольничества под флагом империи Цин, так что следует использовать оставшееся время на полную катушку, несмотря на паршивую погоду, что стоит сейчас в тех местах. Когда еще представится возможность пополнить практически за бесплатно свой собственный флот новыми трофеями? Да и не показывались мы более нигде весьма длительное время, так что смею надеяться, что японцы слегка притупили свою бдительность, и нам не встретятся в грядущем выходе их боевые корабли».
«Дай-то бог», — сонно отозвался Иван. «Если раньше у меня имелись всякие возвышенные романтические ожидания от схваток с вражескими кораблями и захватов набитых сокровищами судов, то теперь я четко осознаю, насколько бредовыми они являлись. Такая жизнь точно не для меня, Виктор Христианович. Я не рожден, чтобы стоять под градом вражеских снарядов на мостике своего корабля. Это факт. Мое место — скромный офис, откуда можно раздавать указания и, закинув ноги на стол, ожидать их скорейшего выполнения многочисленными расторопными подчиненными, попивая при этом ароматный кофе. И в связи с этим у меня имеется определенное предложение. Может, отпустите меня под присмотром наиболее головастых и хватких моряков из экипажа Полярного Лиса?
«Это куда же прикажете мне вас отпустить?» — немало удивился Иениш.
«Честно говоря, я и сам еще не решил. С одной стороны имеется Трансвааль, самый богатый на золото регион в мире. Но там уже лет 10 как ведут разработки все, кому не лень, и я сильно сомневаюсь, что нам может достаться хоть что-нибудь. С другой стороны имеется Клондайк, золото в котором пока еще никто не нашел, но по запасам этого самого золота их в принципе нельзя сравнивать. Клондайк и рядом не стоял с Трансваалем. Вот я и размышляю, что же лучше, синица в руках или журавль в небе?»
«Так зачем мучиться? Вот закончим с этой войной и снарядим две экспедиции. Что-то я сильно сомневаюсь, что нам хватит сил и людей на две экспедиции. Кому-то ведь еще надо будет задержаться на нашем Дальнем Востоке. Да и немало людей захотят вернуться домой. А это все время. Время, которое мы теряем, и ресурсы, которых у нас пока нет. Вам, Виктор Христианович, кажется все привычным, но для меня столь медленная жизнь и информационный голод превратились, наверное, в самое жуткое испытание». Осмотревшись вокруг и удостоверившись, что никто не может подслушать, Иван поднялся с расстеленного на песке пледа и, перенеся его под навес своего компаньона, уселся рядом с Иенишем. «Там, в нашем времени, благодаря развитию техники, люди привыкли к совершенно другому ритму жизни. Вот сколько мы сюда добирались с Балтики? 80 дней! Немыслимая для моего времени трата времени! И меня буквально корежит от одной мысли, что для организации данных экспедиций нам придется потратить год, если не больше. Пока уладим все дела здесь, пока доберемся до Балтики, пока найдем необходимых для экспедиции людей и подготовим запасы, пока найдем хоть какую-нибудь достоверную информацию о местах назначения, пока доберемся до них, это же кошмар!»
«Ну, не все так уж печально, как вы себе представляете, Иван Иванович. У нас, конечно, не имеется мгновенной связи, что была повсеместно распространена в ваше время. Но из того же Шанхая вполне возможно отправить телеграмму в Петербург. Отпишусь супруге, чтобы озаботилась поисками нужных людей, и вот увидите, к нашему возвращению все уже будет готово. Я бы и сам с удовольствием отправил вас прямо сейчас во Владивосток. Кто знает, что нас ждет через день или через неделю, а так хоть кто-то из посвященных в тайну уцелеет. Но раньше конца марта туда даже не стоит соваться. А к этому сроку уже все мы будем полностью свободными от всех принятых перед китайцами обязательств. И что прикажете мне делать все это время?» Тяжело вздохнул Иван. «Добывайте информацию. Не знаю, как вы, Иван Иванович, но ни я, ни кто-либо другой из экипажа Полярного Лиса не имеем никакого представления о методах ловли и обработки рыбы, что приняты в этих краях. И как прикажете нам заниматься данным делом, если под рукой не имеется ни одного специалиста? Так что подберите себе кого потолковее из племянников нашего дорогого господина Цуна и пообщайтесь хотя бы с китайскими рыбаками. Кто-то же из них должен ходить к нашим берегам на промысел. Я уже не говорю о японцах и корейцах. Забирайте корсаковский пост и отправляйтесь налаживать связи. А людей я вам подберу из лучших, так что не пропадете. Заодно отконвоируйте очередной трофей к нашему дорогому во всех смыслах этого слова господину Вану».
«Очередной трофей?» — вздернул бровь Иван.
«Да, не сегодня, так завтра ожидается приход японского парохода. Перехватывать его по пути не имеет никакого смысла. Мучайся потом с пассажирами и командой, а так высадим всех здесь же. Полагаю, всевозможный инструмент, что ожидается на борту парохода, нам еще пригодится в планируемых экспедициях?»
«Еще как!»
«Вот и я так же думаю. Кстати, как сдадите Вану трофей, можете наведаться в Шанхай и заказать переделку судна в траулер. Ходит корсаковский пост уже под русским торговым флагом, так что японцев можете не опасаться. А против китайских пиратов хватит и личного оружия, случись нападения. Плюс можете взять с собой десяток трофейных винтовок. У японцев переделка обошлась бы дешевле, да и быстрее, но столь сильно наглеть нам точно не следует.
Цуруга Мару появился в бухте на третий день, и его капитан в мгновение ока превратился из истинного японца в натурального европейца, столь сильно расширились его глаза от вида развивающегося над полярным лесом флага. Поскольку наблюдатели заметили японца задолго до его входа в гавань, уйти старенькому судну, переступившему третий десяток лет беспорочной службы от разведшего пары минного крейсера, не было никакой возможности. Узнав из доставленных газет и со слов как членов команды, так и пассажиров, что хоть японцы и пинают китайцев на всех фронтах, война все еще продолжается, Иениш отдал приказ готовиться к выходу. Тот факт, что почти весь японский флот занимался блокированием Бэйянского флота в Вэйхайвее и сопровождением войсковых транспортов, был ему только на руку, предоставляя возможность безнаказанно пошалить у восточного побережья Японии. За три дня, идя на 9 узлах, полярный лис достиг острова Хансю и лег в дрейф в 20 милях от Токийского залива. Именно сюда приходила большая часть американских судов, и именно отсюда вывозились японские товары, произведенные на многочисленных заводах и предприятиях префектур Канагава, Токио и Тиба. Поскольку изначально было принято решение не действовать против судов, ходящих под флагами неяпонского флота, независимо от их груза, Иенишу пришлось изрядно погонять свой небольшой крейсер, постоянно уклоняясь от встреч с европейскими и американскими пароходами, с любого из которых могли сообщить о неизвестном военном корабле, что, учитывая близость к военно-морскому арсеналу Йокосука, являвшемуся базой для учебных кораблей японского флота, могло привести к весьма нежелательной встрече. По этой же причине постоянно приходилось бегать от рыбацких джонок, толпами сновавших вблизи побережья. Лишь на следующий день им повезло заметить небольшой пароход под японским флагом. Очередной жертвой маленького хищника оказался Сумидагава Мару, шедший в Нагасаки с грузом ткани. Захват судна прошел без сучка, без задоринки. Стоило японским морякам разглядеть цинский флаг и направленные на их небольшое судно орудия, как они тут же подняли лапки вверх. Все же на дворе стоял январь, и отправляться купаться в неприветливо холодные воды Тихого океана ни у кого из команды японского транспорта не было никакого желания. Сменив экипаж на 10 человек с призовой партии, очередной трофей отправился на встречу с вставшей на якоре острова Мицуни находкой. С одной стороны, этот остров лежал весьма близко, чтобы не гонять крейсер на прием угля за 3-9 земель. С другой стороны, он находился в стороне от торговых маршрутов, и потому риск попасться кому-нибудь на глаза был минимален. Не успел скрыться за горизонтом Сумидагава Мару, как Протопопов разглядел в бинокль еще один пароход, появившийся со стороны Токийского залива. В отличие от предыдущей жертвы, этот не собирался идти вдоль берега, а двигался прямиком на минный крейсер, отчего невозможно было определить его класс и принадлежность. Лишь через некоторое время последующее наблюдение показало, что это колесный пароход, но по какой причине он принялся удаляться от берега, так и осталось тайной. Тем не менее, упускать идущие в руки деньги никто не собирался, и полярный лис сам двинулся навстречу японцу. Каково же было удивление русских моряков, когда при проходе бортами на дистанции всего в Кабельтове они разглядели развивающийся на корме парохода японский военно-морской флаг. Едва опомнившиеся канониры начали суетиться около своих орудий, как с борта японца ударил выстрел, а за ним другой, третий. Построенный как императорская яхта, Дзингэй пробыл в столь почетном статусе всего 5 лет, после чего был передан флоту для обучения команд миноносцев. Неизвестно, чем солидных размеров деревянный колесный пароход походил на миноносец, тем более что минных аппаратов на него так и не смонтировали, но в списках флота он начал числиться корветом и после понесенных флотом потерь принялся совершать регулярные выходы на патрулирование восточного побережья. Сперва на его борту тоже долго не могли опознать идущий навстречу корабль, но налетевший ветер весьма неудачно для экипажа полярного лиса развернул цинский флаг на обозрение японских моряков, так что, сложив 2 и 2, они весьма быстро получили 4 и принялись активно суетиться вокруг 4 имевшихся на борту орудий. Прекрасно зная, чем закончилась встреча с русским минным крейсером для прочих корветов японского флота, и сравнив характеристики своего корабля с уже погибшими, экипаж Дзингэй не строил больших иллюзий на свой счет. Все готовились к неизбежной смерти, поскольку ни отбиться, ни убежать от полярного лиса у них не было ни единого шанса. Оставалось единственное – продать свою жизнь подороже. Обе 57-миллиметровые пушки, способные вести огонь на левый борт, принялись всаживать в небольшой русский крейсер снаряд за снарядом, стоило тому подставить борт. До того, как противник ответил, японские канониры успели произвести 7 точных выстрелов, а потом вести огонь стало некому. Два 120-миллиметровых снаряда, прилетевших в ответ, мгновенно снесли одно орудие вместе с немалой частью борта и выкосили расчет второго, оставив японский корвет без половины зубов. Еще 3 снаряда разорвались внутри корпуса, пробив тонкий деревянный борт и уничтожив большую часть роскошной внутренней отделки, что когда-то должна была услаждать взор японского императора. Красивейшее дерево, покрытое не одним слоем лака, мгновенно занялось огнем, обеспечив работой десятки японских моряков. За последующие 2 минуты Дзингэй получил еще 7 попаданий, после которых о спасении корабля нечего было и мечтать. Помимо разгорающегося пожара во внутренних помещениях, огонь принялся пожирать верхнюю палубу сразу в 2 местах, а врывающаяся через пробоину вода постепенно затапливала один за другим кормовые отсеки корабля. Единственной возможностью для спасения оказался остров Осима, находившийся в 3 милях прямо по курсу. Точнее, это был шанс спасти экипаж обреченного корабля, поскольку если не пожар, то прибрежные скалы грозили деревянному пароходу неминуемой гибелью. Йенеш, не желавший более подставлять свой корабль под вражеский огонь, отвел полярного лиса на 3 мили от агонизирующего японца и принялся наблюдать за развитием событий. Они более чем серьезно потрепали столь неожиданного противника, так что оставалось дождаться, когда полученные тем повреждения окончательно скажутся на живучести корабля. За полчаса, прошедшие после столь скоротечного 2-минутного боя, неимоверно упертым японцам удалось не только справиться с многочисленными пожарами, но и сдержать постепенно прибывающую через пробоины воду. Однако вздохнуть с облегчением команда смогла лишь когда днище заметно севшего в воду корабля заскрежетало о прибрежные камни. Подводная часть обшивки тут же обзавелась новыми пробоинами, увеличившими поступление воды, но вовремя стравленный из котлов пар позволил избежать их подрыва и начать операцию по спасению уцелевшей части команды. Естественно, находясь в подобном состоянии, Дзингэй не смог оказать какого-либо сопротивления подлетевшему с кормы минному крейсеру. Попытка же японцев с помощью ружейного огня отогнать наглый рейдер закончилась 3 ответными выстрелами из носового 120-миллиметрового орудия и разнесением вдребезги ютовой надстройки японского корабля. Вместе с частью борта и палубы разлетелась в стороны и вся веселая компания любителей пострелять. Также один снаряд лег в воду недалеко от уже спущенной на воду шлюпки, наглядно показывая, кто в доме хозяин. Убедившись, что противник более не имеет возможности оказывать сопротивление, Йенеш приказал спустить катера и готовить призовые партии. Поскольку большая часть офицеров корабля погибла от последнего снаряда, на очередной раунд переговоров пришлось идти штурману, как старшему из уцелевших. Вообще, сперва Йенеш планировал добить подранка и не мучиться, но полученные в бою повреждения требовали взимания хоть какой-либо компенсации за исключением моральной, и потому, прежде чем топить японца, он планировал снять с него все, что плохо лежит или не прибито намертво. Брать же в качестве трофея сам корабль уже не имело никакого смысла. Слишком сильные повреждения тот получил и более не представлял собой какой-либо ценности. Отправленный на шлюпки господин Цун вернулся минут через 15 с категорическим отказом последнего японского офицера сдавать корабль. Пожав плечами, Йенеш ждал отмашку артиллеристам, и как только очередной снаряд поразил и так изрядно покореженную корму, направил переговорщика теперь уже к забитым спасательным шлюпкам. Терять из-за глупой отваги молодого японца то, что он уже считал своим, Йенеш не собирался. Убедившиеся в полном превосходстве противника, японские матросы кочевряжиться не стали и, вернувшись на корабль, не только потушили вновь принявшийся разгораться на корме пожар, но с превеликим удовольствием помогли русским морякам в деле мародерства. Естественно, из того великолепия, что когда-то имелось на борту императорской яхты, до этих дней не дожило ничего. Те же немногие остатки былой роскоши, что не удалось убрать с борта перед передачей корабля флоту, погибли в пожаре. Так что экипажу полярного лиса пришлось довольствоваться лишь небольшим количеством стрелкового оружия, капитанским сейфом да уцелевшим вооружением. Естественно, основная проблема возникла с демонтажем и перевозкой 3 57-мм пушек, но за 2 часа вооруженные ломами, крепким словцом и кучей почти добровольных помощников, русские моряки смогли вырвать их с мясом и даже переправить на борт своего корабля вместе с 1000 снарядов. Только после полной очистки Дзингея от всего ценного японским морякам милостиво позволили переправиться на берег, а заодно забрать с собой экипаж ранее захваченного судна. Убедившись, что все японцы находятся на берегу, и получив доклад об окончании погрузки трофеев, Иениш приказал открыть огонь в район машинного отделения японца, чтобы тем не пришло в голову восстанавливать доставивший столько неприятностей корабль. Вот только попытка артиллеристов нащупать это самое машинное отделение оказалась роковой для деревянного корабля. 5 влетевших в борт 120-миллиметровых снарядов перебили киль Дзингей, и, разломившись на 2 части, тот весьма споро затонул. Над водой осталась лишь надежно сидевшая на камнях носовая часть, а оторвавшаяся корма завалилась на бок и почти полностью скрылась под водой. Прекрасно зная, что их давно заметили, и сообщение о китайском рейдере рано или поздно дойдет до японских военных, Иениш поспешил скрыться с места разыгравшейся трагедии. И все же, прежде чем уходить к Мицуне, он решил немного пробежаться вдоль восточного побережья и, сместившись на 40 миль в юго-западном направлении, повстречал флагман морской акционерной компании «Асаки» — грузопассажирский пароход «Акашимару». Чтобы избавиться от головной боли, в роли которой выступали полсотни пассажиров очередного трофея, он позволил команде подвести транспорт поближе к берегу и спустить шлюпки, после чего поспешил отконвоировать пароход к Мицуне, а уже оттуда вся компания совершила 1000-километровый переход до Самати. Этот переход стал одним из немногих моментов, когда Иениш позволил себе пустить скупую мужскую слезу. А как ее было не пускать, глядя за тем, как в топке прибрежных галош скармливают дорогущий кардив, поскольку собственных запасов топлива захваченных судов никак не хватит на столь продолжительный путь. Лишь одно, за исключением затрофейных судов, конечно, грело его душу. Ни один из попавших в крейсер снарядов не нанес фатальных повреждений. Пусть им снесли один из прожекторов, пусть его капитанская каюта оказалась разбита вдребезги, а кают-компания в очередной раз требовала серьезного ремонта, машины и котлы не пострадали, а в экипаже не было потерь. Лишь один матрос получил осколок в плечо, но доктор уверял, что там уже было все в порядке. Чтобы не жечь на очередном переходе столь дорогой его сердцу кардив, Иениш с Протопоповым решили наведаться в район Нагасаки, в городе, который постепенно становился одним из центров японского сталелитейного производства. Непременно должны были обитать угольщики, так что без столь необходимой сейчас добычи уйти оттуда надо было постараться. Быстрый налет позволил отловить на подходе к порту небольшой угольщик Хидеоши Мару с 700 тонн японского угля на борту. Именно запасы этого угля позволили переправить трофеи в Вэнлин, более не трогая кардив. В 20-х числах января в Шанхай прибыло разом 2 новых судна разрастающегося пароходства Иениш и Ко. Господин Ван за вполне приемлемое вознаграждение обеспечил такое решение суда, по которому добывший очередные призы экипаж минного крейсера получал их полную стоимость, а не 3/4, как это было ранее. Тот же факт, что денег как таковых за суда никто не платил, а вскоре они подняли русский торговый флаг, было лишь чистой случайностью. В него входили бывший Сумидагава Мару, переименованный в Маука, и Хидеоши Мару, получивший по аналогии название небольшого айнского поселения Понто-Кэси. Прихваченный у Нагасаки угольщик ждала переделка в траулер, наподобие корсаковского поста, а грузопассажирский Маука было решено оставить как есть и использовать по прямому назначению. К этому времени в Чифу под прикрытием кораблей русского флота бросила якорь находка, а в бухте Вэйхайвэй вновь объявился небольшой, но героический минный крейсер. Конечно, то, что китайцы фактически проиграли войну, Иенишу было абсолютно понятно. Но вот оставить союзников в мышеловке, куда они сами себя загнали, не позволяло честь офицера русского императорского флота, хоть и числившегося в отставке. К моменту, когда «Полярный лис» вновь пришел в китайскую военно-морскую базу, на его борту не имелось ни одного лишнего человека. Всех остававшихся на борту членов призовых партий перевели на угольщик. Туда же сгрузили все лишнее, а освободившееся место под завязку забили мешками с углем. Более встречаться с оставшей таким шикарным транспортом снабжения находкой, вплоть до окончания срока договора с империей Цин, Иениш не планировал. А для операции на небольшом удалении или для поспешного бегства набранного угля должно было хватить с лихвой. Из 34 собравшихся в Вэйхайвее китайских кораблей, которые хоть с какой-нибудь натяжкой можно было причислить к боевым, 2/3 составляли небольшие безбронные крейсера, миноносцы, минные катера и старые рэндалловские канонерки, чью боевую ценность в бодании с японским флотом смело можно было списывать со счетов. Тихоходные и слабовооруженные изначально, к началу войны с Японией они уже морально устарели, а китайские моряки и интенданты еще больше подточили их невеликие возможности. Миноносцы же, хоть и являлись вполне современными кораблями, почти все требовали капитального ремонта машин и замены котлов. Лишь старый знакомый Цзо И мог похвастаться относительной прыткостью. Остальные же, включая один из восстановленных трофеев, с трудом выдавали 12-15 узлов, и то на короткое время. Не лучше обстояли дела с более крупными кораблями. Все, кто принимал участие в битве у Ялу, имели неполный боекомплект, а также множество до сих пор неисправленных повреждений. Еще два корабля являлись небольшими композитными авиза, уже долгие годы используемыми лишь в качестве учебных. И только вечный беглец Цзи Юань мог быть признан полностью готовым к бою после казни его предыдущего командира, оказавшегося самым слабым звеном неплохого крейсера. Естественно, противостоять такими силами, даже 7 крупным японским бронепалубникам, нечего было и мечтать. А ведь помимо современных крейсеров, японцы стянули к Вэйхайвею практически все, что могло держаться на воде и стрелять, оставив охранять родные берега совсем уж древние развалины и срочно переделанные во вспомогательные крейсера грузопассажирские пароходы. Правда, переть напролом через прикрывавшие Вэйхайвей со всех сторон многочисленные форты, вооруженные в том числе современными крупнокалиберными орудиями, японцы даже не пытались. Сперва, высадив морской десант в Дэнчжоу, они отрезали базу от сообщения с Пекином, оседлав единственную нормальную дорогу и оставив китайцам лишь труднопроходимые горные тропы. Следом пришло сообщение о высадке японского десанта в Жунчене. В результате вырисовывалась картина скорого неминуемого окружения Вэйхайвея. «Господин Иениш, когда вы впервые прибыли на мой флот, я не сильно обрадовался данному факту». Устало улыбнувшись, адмирал Дин Жучан дождался окончания перевода и, отпив глоток чая, продолжил. «Я полагал вас наблюдателем от тех облеченных властью людей, чьи интересы во многом расходились с моими деяниями. Потому я оказал не столь теплый и радужный прием, чего вы, несомненно, не заслуживали. Свою ошибку я осознал слишком поздно. Битва у Ялу расставила все по своим местам. А ваши последующие действия лишь подчеркнули ваш величайший талант военно-морского офицера. Весь мой флот не смог нанести противнику столь же сильные потери, как один небольшой корабль, находящийся под вашим командованием. Мне стыдно за свое поведение, и я прошу вас простить меня, если это только возможно».
«Господин адмирал, вам, право слова, не за что просить прощения. Окажись я на вашем месте, я бы тоже с настороженностью отнесся к свалившимся неизвестно откуда на голову иностранцам. Особенно если нечто подобное происходит в преддверии серьезной операции. Я все понимаю, господин адмирал, и поверьте мне на слово, не держу зла. Впрочем, как и любой член моей команды».
«Вы знаете, господин Иениш, порой я начинаю сожалеть, что именно вы не оказались на моем месте. Возможно, оцени я вас по достоинству до боя с японским флотом, прими во внимание ваши советы, дай куда большие полномочия, и конечный результат мог быть совсем иным. Тогда, несколько месяцев назад, я совершил непростительную ошибку, за которую теперь расплачивается весь флот. А после неминуемой гибели флота будет расплачиваться вся страна. Я виноват перед вами и виноват перед своей страной. И если и спросить прощения у страны я сейчас не имею никакой возможности, то ваше столь неожиданное прибытие позволило мне скинуть хоть один камень с души. Факт того, что я виноват перед вами, даже не обсуждается, и потому я покорнейше прошу принять мои искренние извинения. Простите меня, господин капитан первого ранга, за мою слепоту. Простите меня за мою гордыню».
«Господин адмирал, несмотря на ваши слова, сказанные от самого сердца, я все еще полагаю, что вам не за что виниться передо мной. Но, дабы успокоить вашу душу, я принимаю все ваши извинения за себя лично и за мою команду. Надеюсь, это позволит снизить вес давящего на вас груза ответственности и обязательств».
«Позволит, господин Иениш», — склонил голову адмирал.
Благодарю вас за столь ценный дар. Теперь мне даже дышать будет куда легче».
«Рад, что смог помочь вам хоть в этом», — улыбнулся в ответ Иениш и вслед за адмиралом приподнял пиалу с чаем и отпил непривычный и сильно расслабляющий напиток. Все же китайский зеленый чай слишком сильно отличался от привычного Иенишу черного и оказывал на неподготовленный организм близкое к пьянящему воздействие.
«Мой флот доживает последние дни, господин Иениш». Отставив пиалу, Дин Жучан принялся подводить своего собеседника к основной теме разговора. «Но я не желал бы его бессмысленной гибели в очередном линейном сражении с японцами. Этот флот — мое детище. Его офицеры и матросы — мои дети, которых я растил и воспитывал долгие годы. Каждый из них готов выполнить свой воинский долг до конца, но я никак не готов жертвовать ими попусту». Слегка приврал адмирал, поскольку в среде матросов не без помощи недовольных сложившейся ситуацией иностранных инструкторов уже вовсю проявлялись упаднические настроения и шли разговоры о неминуемом поражении в войне. «Но и приказать выбросить белый флаг я не имею права. Мы все еще достаточно сильны, чтобы пустить японцам кровь. А орудия фортов Вэйхайвэя способны потопить любой корабль. Правда, будучи полностью отрезанными, мы не сможем долго продержаться на имеющихся припасах. Уже сейчас я могу сказать, что запасов продовольствия хватит едва на один месяц. Потому я и сказал в начале нашей беседы, что флот обречен. Не японские снаряды, так голод уничтожит его. А отступать нам более некуда. Даже прими я решение увести корабли в южные порты империи, японцы, несомненно, догонят нас и навяжут бой, к которому мы абсолютно не готовы. К тому же мы сдали без боя Люйшунькоу, и я не хочу повторения произошедшей в нем резни в Вэйхайвэе. Потому флот будет находиться здесь до последней возможности. Но это вовсе не значит, что мы должны просто сидеть на месте и ждать, когда японцы придут забрать наши жизни. Здесь и сейчас именно вы являетесь наиболее опытным и способным офицером моего флота, господин капитан первого ранга. И потому именно вас я прошу найти то решение, которое позволит мне уйти со спокойным сердцем».
«Уйти, господин адмирал?» — подумав, что переводчик ошибся, уточнил Иениш.
«Именно, господин капитан первого ранга. Только так я смогу оплатить свою вину перед страной. Но прежде чем завершить свой жизненный путь, я бы желал удостовериться, что вслед за мной не последуют мои люди, а вот почетный эскорт из японцев окажется достаточно большим. Возможно ли, по вашему мнению, удовлетворить мою последнюю просьбу?»
«Вы знаете, господин адмирал, наверное, именно я понимаю вас, как никто другой», — тяжело вздохнул Иениш. «Полтора года назад я потерял большую часть своих людей, когда моя броненосная лодка пошла на дно во время разыгравшегося шторма. Лишь Божье провидение позволило спастись мне и еще 27 душам из более чем полутора сотен. В разыгравшейся буре уцелел только наш катер. Остальным же катерам и шлюпкам пережить гнев природы не удалось. Я лично наблюдал, как поодиночке или целыми десятками идут на дно мои офицеры и матросы. Смотрел и ничего не мог поделать. Погиб мой корабль, погибли мои люди, а я уцелел. Большего позора в тот момент я себе представить не мог. Вы бы знали, сколько раз меня посещали мысли свести счеты с жизнью», — покачал головой Иениш. «Но окружившие меня участием и заботой люди помогли мне справиться с этим тяжким грузом и буквально заставили продолжить жить дальше. Я оставил мысли о самоубийстве и в итоге оказался здесь, перед вами. Как вы полагаете, в конечном итоге они оказались правы?» Не дождавшись ответа от ушедшего в себя адмирала, Иениш вновь вернулся к основной теме разговора. «Так же, как и вы, господин адмирал, я не знаю, что в конечном итоге ждет весь ваш флот и ваших моряков». Такие подробности Иван не помнил или вообще не знал, сказав только, что японцам удастся заполучить один из китайских броненосцев. «Но если вы предоставите мне необходимые полномочия, я постараюсь организовать операцию. Не могу обещать, что удастся нанести серьезный урон японскому флоту, но нервы мы им потреплем».
«О большем не смею просить, господин капитан первого ранга.
вновь склонился в поклоне отмерший адмирал. «У вас будут широчайшие полномочия, и по любому вопросу можете сразу обращаться ко мне».
«В таком случае», — хитро усмехнулся Йениш, — «начинаю обращаться. Как бы мы ни назывались, вам прекрасно известно, что мы наемники. Как капитан первого ранга российского императорского флота в отставке, я бы не стал выдвигать вам каких-либо требований, связанных с личной материальной выгодой. Но сейчас я обязан заботиться о будущем доверившихся мне людей, потому говорю прямо, что за бесплатно мы воевать не будем. Таково было условие нашего найма. А предвидя ваш вопрос насчет боя у Ялу, говорю сразу, что это была лишь наша собственная инициатива, которая в конечном итоге принесла нам первую прибыль».
«Понимаю, господин Йениш, и не смею вас как-либо упрекать в данном вопросе. Вы заключили сделку и честно выполняете ее условия. Во сколько вы оцениваете свои услуги?»
«В сложившейся ситуации меньше чем за 100 000 лян мы не сдвинемся с места, господин адмирал».
«Это очень большие деньги, господин Йениш», — покачал головой адмирал. «Боюсь, что даже изыми я всю наличность из городской казны, касс фортов и кораблей, я не наберу и четвертой части требуемой суммы».
«Можете не переживать на сей счет, господин адмирал. В сложившейся ситуации я, как совладелец пароходства Йениш и Ко, согласен принять оплату 2 небольшими пароходами, что имеются в порту. Все равно, так или иначе, они должны достаться японцам. Но вот изымать суда, находящиеся под русским торговым флагом, они вряд ли рискнут. А чтобы все бумаги были оформлены без проволочек, можете передать всем задействованным в этом деле личностям, что они смогут спрятать на борту моих будущих судов все нечестно нажитое ими имущество. Главное, чтобы оно влезло в трюмы».
«Полагаю, что подобное предложение встретит самое искреннее понимание», — усмехнулся Дин Жучан. «Вы уже выбрали пароходы?»
«Да, это будут Шоулей и Сялей. Мы ведь осматривали все в прошлый раз, когда производили обмен на орудия. Так что я в курсе состояния находящихся здесь судов. Теперь дело за главным — ознакомиться с состоянием кораблей флота, чтобы я смог понять, на что именно можно рассчитывать при планировании операции».
К 25 января японцы закончили высадку своего десанта на захваченный в Жунчене плацдарм, и основные силы флота перешли на стоянку к острову Цзимин между Вэйхайвэем и мысом Шаньдун, чтобы полностью блокировать Бэйянскую эскадру, оставив в Жунчене лишь 4 канонерок. В этот же день на пришедшем в Вэйхайвэй английском пароходе адмиралу Дину было доставлено письмо от адмирала Ито. Командующий японским флотом обращался к своему давнему другу с предложением спустить флаг, дабы поскорее закончить и так проигранную империей Цин войну. Зачитав послание японского адмирала Йенишу, адмирал Дин разорвал его на глазах командира Полярного Лиса и лишь поинтересовался сроком, когда отобранные тем корабли смогут нанести удар по противнику. Прекрасно понимая, что очередного артиллерийского боя у японцев никак не выиграть, Йениш решил сделать ставку на миноносные силы флота. Из 19 миноносцев, миноносок и минных катеров разной степени годности и сохранности, помимо не растерявшего прыти Цзо-И, после продолжительной ревизии он отобрал еще 2 сходных с ним по характеристикам миноносца немецкой постройки – Ю-И и Ю-Р, каннибализировав для их восстановления более медленный Цзо-Сань, также рожденный в Штеттине на верфи, вулкан. Целая неделя ушла на латание основных дыр в машинах и котлах обоих миноносцев, но сбитые костяшки и сорванный голос Яна Лева стоили конечного результата. На мерной миле раскочегарившийся Ю-И смог показать скорость в 15,5 узла, а Ю-Р даже умудрился слегка превысить 16 узлов. Поскольку к этому моменту изрядно потрудившиеся машины минного крейсера с трудом и лишь на короткий срок могли выдать 18 узлов, даже с учетом потери веса после установки более коротких орудий и расстрела большей части боезапаса, Йениш посчитал достигнутые результаты более чем приемлемыми и в ночь на 28 января повел за собой 3 наиболее боеспособных миноносца, приказав продолжать наводить порядок в машинах, оставшихся на базе миноносных кораблей. Принявший в кильватер три миноносца, полярный лис с единственным едва заметным фонарем, свет которого можно было заметить только следуя четко за кормой минного крейсера, вывел своих ведомых за пределы бухты и принялся удаляться в сторону Корейского берега. Море хоть и было беспокойным, накатывавшие волны позволили небольшим кораблям относительно спокойно идти на 12 узлах. Путь отряда лежал к Жунчену, последнему достоверно известному месту дислокации японского флота. Все же, потеряв в непроглядной тьме замыкающую колонну ЮР, к восходу солнца минный крейсер и два сопровождавших его миноносца оказались напротив бухты Жунчен. Но кроме трех транспортов и четверки небольших канонерок никого не обнаружили. Тем не менее, никто отменять намеченную атаку не собирался, и все три корабля, подготовив носовые минные аппараты к стрельбе, в том числе путем сбивания с них намерзшего за ночь льда, устремились к все еще не видевшему их противнику. Восходящее солнце настолько сильно слепило наблюдателей на японских кораблях, что узкие силуэты миноносцев и небольшого минного крейсера, подкрадывающихся к ним на среднем ходе, чтобы не сильно дымить, полностью скрадывались. Первыми заметили незваных гостей экипажи стоявших Мористия транспортов. С более высокого борта они смогли рассмотреть приближающиеся неизвестные корабли, но определить их класс и уж тем более принадлежность в сложившихся условиях было в принципе невозможно. Единственное, что гражданские моряки реквизированных для нужд флота пароходов успели сделать, так это передать флагами на ближайшую к ним канонерку «Бандзё» сообщение о приближении неизвестных кораблей. К этому времени расстояние отшедшего головным полярного лиса до Бандзё сократилось уже до 5 кабельтовых, и судьба канонерки зависела исключительно от двух покоящихся в носовых аппаратах крейсера самоходных мин. Так и осталось неясным, смогли ли японцы рассмотреть в приближающихся кораблях противника или просто произвели предупредительный выстрел, но поднявшееся над канонеркой облачко порохового дыма совпало с моментом отстрела минным крейсером обеих мин. Одна за другой две рыбки ушли в сторону цели, и крейсер принялся отворачивать влево, чтобы закрыться бортами пароходов от возможного ответного огня большей части остальных японских канонерских лодок. В ту же минуту отстрелялись и оба китайских миноносца, после чего также отвернули в сторону транспортов, но выпустить мину еще и по ним из поворотного аппарата мог только Цзо-И, так как немец нес только неподвижные носовые. Из 8 трижды проверенных и перепроверенных самоходных мин сдетонировали только 4. Остальные либо не сработали, либо прошли мимо, либо утонули по пути. Причин могло быть море. Все же оружие считалось весьма ненадежным, хоть и крайне эффективным при штатном срабатывании. Стоило над бухтой разлететься рокоту взрыва, а над Бандзё подняться к громадному столбу воды, как с борта минного крейсера ударили 2 120-мм орудия, один за другим посылая снаряды в ближайший транспорт. Промахнуться на столь малой дистанции по неподвижному большому пароходу не представлялось возможным, и к тому моменту, как отзвучал последний, 4-й взрыв, отправивший на дно Ваканора Мару, в соседний с ней Атару Мару, влетело уже 8 снарядов. Начав разгоняться уже в момент отворота, к тому времени, как проснувшиеся артиллеристы двух уцелевших японских канонерок открыли ответный огонь, вся троица рвалась вперед уже на 16 узлах, продолжая наращивать темп. И даже избавившийся от мин, а также растративший часть угля Ю-И, не отставал от минного крейсера. Лишь непрекращавшие стрельбы кормовое орудие полярного лиса давало понять, что противник все еще находится в зоне досягаемости, но стремительно таявшие на фоне кроваво-красного солнечного диска силуэты наглядно свидетельствовали, что догнать нахалов, посмевших потревожить сон японских моряков, нечего и мечтать. Единственный, постоянно стоявший под парами корабль, уже лег на правый борт и практически скрылся под водой, а остальным, чтобы дать хотя бы минимальный ход, требовалось не менее получаса. Из 5 атакованных минами судов и кораблей больше всего не повезло канонерке Бандзё. Обе выпущенных по ней полярным лисом мины не только попали точно в цель, но и сдетонировали, так что небольшой кораблик оказался обречен. Насколько не повезло Бандзё, настолько же повезло Чокай, одна из выпущенных по ней мин, потерялась где-то по дороге, а вторая лишь бессильно ударила по корпусу канонерки, после чего затонула. Торпедированный Ваканора Мару затонул на ровном киле лишь через полчаса, но впоследствии был поднят и отремонтирован, а вот сильно пострадавший от артиллерийского огня Атару Мару, хоть и остался на плаву, почти полностью выгорел и был пущен на иголки. Майя же, пораженная одной 350-миллиметровой миной, пусть и легла на дно, числиться утонувшей никак не могла, поскольку в момент атаки находилась на мелководье, и даже верхняя палуба осталась торчать над поверхностью воды. Возвращаться при дневном свете к Вэйхайвэй, где их вполне мог подстерегать быстроходный Иосина, способный по паспортным данным выдать скорость в 23 узла, дураков не было. Потому и Йениш отвел обоих ведомых подальше от берега, где они спокойно приняли с крейсера по 8 тонн угля. Лишь жутко холодная вода и непрекращающиеся волнения досаждали морякам, но подобные неприятности они были готовы перетерпеть на фоне достигнутого успеха. Потеряшка UR обнаружился в целости и сохранности в Вэйхайвэе. Подошедшие ночью к своей базе крейсеры-миноносцы, дав заранее согласованный световой сигнал, без каких-либо происшествий дождались встречающих и, следуя за ними, проскользнули через минное поле и боновые заграждения. Бросив якорь на привычном месте, тут-то они и обнаружили потерянного участника рейда. Что именно стало истинной причиной его досрочного возвращения на базу? Потеря метилота или трусость командира так и осталась тайной за семью печатями. Но тот факт, что рейд закончился без потерь для их небольшого отряда, лишь повысил значимость одержанной победы. Да, они пустили на дно всего пару небольших кораблей, не играющих особой роли в противостоянии двух флотов. Да, солдаты и большая часть припасов с атакованных транспортов уже давно были переправлены на берег, и их гибель не сильно отразилась на ходе наступления японской армии. Но на фоне прочих неудач и общего ничего не делания, подобный результат тянул на одобрительное похлопывание по щеке самой императрицы Циси, как много позже выразился Иван, в очередной раз введя Йениша в когнитивный диссонанс с своим отношением к коронованным особам. Не успели отзвучать поздравительные речи и тосты в честь вернувшихся с победой моряков, как ранним утром 30 января японская армия начала штурм береговых фортов, прикрывавших восточный вход в бухту Вэйхайвэя. Северная японская штурмовая колонна под командованием генерал-майора Адэры Ясудзуми фланговым ударом смогла сбить китайские заслоны, но при попытке начать штурм фортов попала под обстрел своей же артиллерии, что когда-то была захвачена командой Полярного Лиса. В отличие от китайских снарядов, начиненных в лучшем случае черным порохом и потому обладающих посредственной бризантностью, снаряды этих орудий оказались куда более смертоносными. Не смогли помочь избиваемой пехоте даже срочно выдвинутые на прямую наводку легкие горные орудия. Пусть японским артиллеристам и удалось подавить 7 таких скорострельных орудий, подошедшие поближе к берегу канонерки нивелировали своим огнем эти потери. К тому моменту, когда к обстрелу подключился и Полярный Лис, от японской горной артиллерии остались одни рожки да ножки. Потеряв убитыми и ранеными под 1000 человек, включая генерала Адэра, японцы отхлынули от фортов для перегруппировки, позволив защитникам перевести дух. Подошедший же чуть позже Конго в компании крейсера третьего ранга Цукуси при попытке приблизиться к самому восточному форту мгновенно попал под обстрел тяжелых орудий и, сделав всего 10 выстрелов, был вынужден отойти к охраняющим его от китайских кораблей на Ниве и Акицусиме. Попыток преследования даже не предпринимали, поскольку броненосцы не могли дать ход более 7 узлов, а без их прикрытия лезть в открытое противостояние даже со столь незначительными силами японцев китайским крейсерам было категорически противопоказано. Миноносцы же большей частью либо находились в срочном ремонте, либо еще не были подготовлены к новому выходу после ночного возвращения. В это же время вторая японская колонна смогла сбить с позиций и заставила отступить китайский отряд в 2000 человек, прикрывавший южные подступы к Вэйхайвэю. Лишь фланговый огонь с фортов и поддержка подтянувшихся к новому месту прорыва кораблей позволила китайцам закрепиться на берегу и отразить натиск японских войск. Последние, попав под огонь тяжелой артиллерии, вскоре отошли подальше от береговой линии и принялись за обстрел китайцев из орудий горной артиллерии. Главные силы японского флота появились к 2 часам дня. Собрав в одну кильватерную колонну 11 наиболее крупных кораблей флота, адмирал Ито принялся водить ее напротив острова Люгюндао, обстреливая с дальних дистанций его форты. К выстроившемуся же вскоре напротив боновых заграждений китайскому флоту он лезть не рискнул и отвел свой флот, пару кораблей которого уже получили крупнокалиберные приветы от китайских артиллеристов. Отойдя к острову Цзимин, он вскоре отослал на бомбардировку ближайшего укрепления из восточной группы фортов все старые корабли своего отряда – Фусо, Конго, Цукуси и Ямато. Стараясь не приближаться к предполагаемому месту расположения минного поля, в течение часа вели неспешную перестрелку с береговыми батареями, но когда заходящее солнце начало слепить наводчиков, отвернули для соединения с основным флотом. Тут же вслед за ними из внутренней гавани выскочил Цзо И, командиру которого была поставлена задача обнаружить стоянку японских кораблей. Вместе с китайским экипажем в разведывательный рейд ушел минный офицер с Полярного Лиса, чтобы на месте оценить возможность проведения ночной атаки. Долго им идти не пришлось. Японский флот обнаружился всего в 16 милях восточнее Вэйхайвэя, в одной из бухт мыса Шаньдун, близ острова Цзимин. Правда, подходить близко капитан второго ранга Ван Пин наотрез отказался и мгновенно повернул назад, стоило ему заподозрить, что какой-то из японских кораблей направился им навстречу. Все же, несмотря на славу его воинских успехов и ореол истинного героя, нежно лелеемый и активно распространяемый им самим, человеком он был трусоватым. И в свете грядущих перспектив, как самый результативный офицер китайского флота, совершенно не рвался рисковать своей жизнью. Не будь на борту русского, он бы плюнул на приказ и отвернул от японцев еще раньше, сообщив впоследствии, что потерял тех в темноте. Для атаки обнаруженной стоянки японского флота под командование Иениша адмирал Дин передал минный крейсер Гуанбин и 6 миноносцев. То есть практически все относительно крупные миноносные корабли, что не были пущены на запчасти. Помимо тройки, что ходила с Полярным Лисом в предыдущий рейд, в отряд добавили Фулун, отремонтированный трофей, включенный в состав флота, как Цзо Сы и Юсань, идентичный первой тройке. Вывод столь крупного отряда за боновое заграждение и последующая проводка через минное поле вкупе с последующим сбором заняли целых 3 часа. Лишь в районе часа ночи выстроившиеся в кильваторную колонну минные крейсера и миноносцы смогли выйти в путь, всего на полчаса разминувшись с отрядом японских миноносцев, подошедших к Вэйхайвэю для атаки китайского флота. Поскольку в силу проводимой операции минное поле было нейтрализовано, японским миноносцам удалось подойти вплотную к боновому ограждению и, к своему немалому удивлению, обнаружить отмеченные огнями фонарей проходы. На китайских сторожевых судах, охранявших проходы, ожидали возвращения своих, ведь потеряться в такой темноте было не мудрено, потому и не гасили огни с момента ухода отряда. До того, как увидевшие входящие в проходы миноносцы экипажи канонерок разобрались в происходящем и подняли тревогу, 3 японских миноносца успели проскочить во внутреннюю гавань. Еще один подбили, влепив в упор 3 3-дюймовых снаряда и вынудив того тут же отвернуть. Остальные же 6 японских миноносцев не рискнули лезть в разворошенный улей и поспешили отойти назад. Поднявшаяся стрельба мгновенно заставила проснуться всех заступивших на ночную смену, и по водной глади принялись шарить лучи немногочисленных прожекторов. Непосредственно же к месту прорыва устремились все миноноски и минные катера, наряду с канонерками, входившие в отряд сторожевых кораблей, но державшиеся подальше от имеющихся проходов по причине отсутствия серьезного артиллерийского вооружения. Несмотря на кажущуюся полную бесполезность подобных малышей, одному из них все же удалось выполнить поставленную командованием задачу. Минный катер с крейсера «Цзиюань» оказался как раз в нужное время в нужном месте и был протаранен налетевшим на него японским миноносцем номер 7. Скрежет разрушаемого корпуса и крики погибающих моряков привлекли внимание команды ближайшей миноноски, и вскоре по потерявшему управление из-за поврежденного обломками катера руля японцу практически в упор ударила 37-миллиметровая пушка и пара револьверов. Противостояние небольшого миноносца и еще более маленькой миноноски закончилось полным выходом из строя обоих корабликов и потерей до 3 экипажей. Но если парящая товарка погибшей Джун Цзя находилась на своей базе среди своих кораблей и имела все шансы уцелеть, то для японского миноносца, потерявшего не только управление, но и ход, все было кончено. Утром его обнаружили полузатопленным на прибрежных камнях у восточных фортов с замерзшим насмерть экипажем. Из 2 оставшихся миноносцев только номер 23 и флагман первого отряда смог удачно поразить намеченную цель и впоследствии сбежать, перелетев на скорости стальные тросы боновых заграждений, что связывали между собой заякоренные деревянные плоты. Обе выпущенные им из поворотных аппаратов мины, штатно подорвавшись, пустили на дно многострадальный броненосный крейсер «Лайюань», на котором так и не успели закончить ремонт. Не прошло и 5 минут, как крейсер перевернулся и затонул, оставив на поверхности лишь днище. Из перевернувшегося крейсера до середины следующего дня доносились стук и крики оказавшихся в ловушке людей. Когда же с большим трудом удалось вскрыть дно крейсера, там уже были только мертвые. Весь экипаж, включая тех немногих, кто успел прыгнуть за борт, погиб вместе с кораблем. Еще одной жертвой ночной атаки стал учебный корабль «Вэйюань», затонувший на мелководье. На его долю пришлась всего одна самоходная мина, поскольку носовой аппарат миноносца номер 11 не сработал из-за намерзшего льда. Уже на отходе миноносец попал в луч одного из прожекторов и вскоре был забросан десятками снарядов разом с нескольких ближайших кораблей, скрывшись в лесу всплесков. К стоянке японского флота он так и не вернулся, но и в гавани Вэйхайвэя каких-либо следов его гибели обнаружить впоследствии не удалось. Практически одновременно с прорывом миноносца номер 23 из Вэйхайвэя, с идущего головным полярного лиса, был подан сигнал начала атаки на видимые, благодаря ярко горящим иллюминаторам, японские корабли. Распознать, кто именно находился перед тобой, нечего было и мечтать, но поделать что-нибудь с окружавшей корабли тьмой, не выдавая себя, было попросту невозможно, потому полярный лис и несся в атаку, ориентируясь на видневшийся впереди ровный ряд огней. Кто еще, кроме них, смог добраться сюда, и Йениш не знал, но надеялся, что хотя бы часть миноносцев не растерялась по пути. Чтобы отработать наверняка, обе мины были выпущены примерно с 1,5-кабельтовых. Вспоминая предыдущий опыт, Йениш сильно переживал насчет намерзшего льда, способного заблокировать пуск мин. Но превентивная обработка носа молотками, проведенная еще на базе, и обливание его спиртом в течение 1,5 часов, что занял путь, с постоянным приоткрыванием люка, позволили не осрамиться перед ведомыми. В момент отворота тьму ночи прорезала едва заметная вспышка, и над водной гладью разнесся громоподобный рык подорвавшейся мины. Для сигар, выпущенных полярным лисом, время детонации еще не подошло, и это означало, что кто-то все же добрался вслед за флагманом до не ожидавшего подобной наглости противника. На японских кораблях тут же началось метание. Вспыхивающие один за другим прожектора, прорезая ночную тьму, старались нащупать атаковавшие флот миноносцы. И в сторону любой подозрительной тени мгновенно открывался огонь из десятков стволов. Все это мельтешение сопровождалось редкими громами подрыва, поразивших намеченные цели мин. Всего Йениш насчитал 5 подрывов. И чтобы кто потом ни говорил, полагал данный результат великолепным. Ни один китайский корабль так и не был поврежден японцами, но 2 потерявшихся по пути миноносца, вернувшихся в родную базу раньше срока, оказались обстреляны перевозбужденными японской атакой артиллеристами канонерок и, не понимая сложившейся ситуации, ушли в Чифу. Туда же увел свой корабль и Йениш, решив, что в ближайшее время японцам будет явно не до этого сугубо гражданского порта, к тому же облюбованного русским флотом и стационерами европейских держав. Слишком много снарядов и угля оказалось потрачено за последнее время, так что вставала острая необходимость их скорейшего пополнения с борта находящейся там же находки. Командир Гуанбина, честно выпустив по японцам 2 мины, решил, что с него, его корабля и команды хватит, и взял курс к родным берегам. Он прекрасно видел, что Бэйянский флот обречен, и был уверен, что командующий Гуанчжоуской эскадрой не будет наказывать своего подчиненного за спасение столь ценного корабля от неминуемой гибели или сдачи японцам. Итак, из 3 участвовавших в боях крейсеров Южного флота 2 уже погибли. Не вернулся в Вэйхайвэй и трофейный Цзосы, вылетевший в темноте на скалистый берег острова Цзимин. Что стало с его экипажем, так и осталось неизвестным, а сам миноносец оказался столь сильно разбит, что после войны был разобран на металл прямо на месте аварии. Остальные же поодиночке вернулись на базу с россказнями о потоплении всего японского флота. Причем, по словам особо впечатлительных персон, японский флот был потоплен 2, причем в полном составе, если судить по количеству подорвавшихся самоходных мин. До самого утра не смыкавший глаз адмирал Гин ждал сообщения о возвращении отряда минных кораблей, отданных им под управление русского капитана. С одной стороны, предложенный Иенишем план казался весьма простым, продуманным и выполнимым, так что особо переживать не приходилось. С другой стороны, червячок сомнений не переставал грызть его изнутри, подкидывая все новые мысли одна хуже другой. Шторм, подводные скалы, ошибки навигации и попросту японские снаряды легко могли сорвать минную атаку, которая была едва ли не последним шансом его флота. И он таки дождался минной атаки. Только произвели ее пробравшиеся в гавань японские миноносцы по его кораблям. Звуки начавшейся неподалеку артиллерийской канонады сорвали его из личной каюты на мостик флагманского броненосца. Доклад дежурного офицера не смог прояснить ситуацию, и потому приходилось лишь ждать, да вслушиваться в раздающиеся тут и там выстрелы. Единственное, что он мог сделать, отдать приказ включить прожекторы да проверить наличие расчетов у всех орудий. Гром подрыва самоходных мин и исчезающие огни одного из его кораблей ножом ударили по сердцу адмирала. Повторившийся вскоре очередной рык подрыва полусотни килограмм взрывчатки заставил его покачнуться и вцепиться в поручень, ведь он мог означать только уменьшение его и так сильно потрепанного флота еще на один вымпел. Зато с каким удовольствием он наблюдал за агонией японского миноносца, нащупанного прожектором одного из крейсеров. Наступившее же утро принесло лишь сплошные разочарования. Погиб один из сильнейших крейсеров его флота, и надежды на спасение немногих выживших, что еще продолжали стучаться из его нутра, с каждой минутой таяли. Из всего выступившего для ночной атаки японского флота отряда вернулись лишь три миноносца, и хоть принесенные их экипажами сведения вселяли определенные надежды, заплаченная пока еще неизвестно за что цена вгоняла в уныние. Половина миноносцев и оба минных крейсера пропали без вести, а разразившаяся буря грозила неминуемой гибелью любому миноносцу, даже если они уцелели и просто заблудились, сбившись с курса. Впрочем, разыгравшийся шторм с лихвой мог прибрать и минный крейсер. Если уж даже на суше прекратились всякие боевые действия из-за жуткой непогоды, о том, что творится в открытом море, не хотелось даже думать. Не смогло хоть сколько-либо поднять его настроение и известие об обнаруженном полузатопленном японском миноносце, ведь за его уничтожение флот заплатил двумя потерянными минными катерами, поскольку ремонт, прошитый десятком снарядов Джун-И, в сложившихся обстоятельствах был попросту невозможен, не говоря уже о погибших моряках. А пока адмирал Дин пребывал в растрепанных чувствах, Иениш, приведший с первыми лучами солнца свой корабль в Чифу, поднимал заслуженную рюмку коньяка в компании двух китайских лейтенантов Лю и Цао, командиров миноносцев, встреченных им при входе в порт, Протопопова, Зарина, Лужкова и командира зимовавшего здесь забияки Гаупта Николая Александровича. Разразившийся шторм прикрыл Чифу от визита нежеланных гостей лучше любой батареи береговой обороны, и потому Иениш позволил расслабиться как себе, так и всему экипажу, наняв на работы по погрузке угля местных.
«Виктор Христианович, не томите!» — буквально взмолился после второй рюмки капитан первого ранга Гаупт. «Газетчики столько всего понаписали о ваших похождениях, что создается впечатление, будто вы в одиночку перетопили едва ли не весь японский флот. Утолите же мое любопытство, поведайте о своих успехах!»
«Газетчики, как всегда, несколько приврали, Николай Александрович», — усмехнулся Иениш. «Нам действительно удалось потопить или повредить немало японских кораблей. Но не менее половины от этого количества составляли миноносцы. Мне, можно сказать, невероятно повезло повстречать их в такой ситуации, когда они не имели возможности убежать от полярного лиса. Наиболее же важные победы в этой войне, к которым я смею быть причастным, были одержаны не мной и моей командой, а нашими совместными действиями с офицерами и матросами Баянского флота. Потому давайте поднимем тост за храбрых сынов империи Цин, что не побоялись дать отпор агрессору». Уделив положенное внимание горячительным напиткам и расставленным на столе блюдам, Иениш продолжил. «Вы знаете, Николай Александрович, если бы не эти храбрецы...» — он указал рукой на уже начавших плыть китайских лейтенантов.
и их коллеги-миноносники, результаты морских сражений были бы куда скромней. Большая часть потопленных крупных японских кораблей была пущена на дно именно самоходными минами. Сначала Хиэй в битве у Ялу. Пусть он и был к тому времени сильно поврежден артиллерийским огнем китайских броненосцев, но тонуть отнюдь не спешил. Точку на его карьере поставил именно миноносец, поразивший японца двумя минами. После нам удалось подловить ночью один японский корвет, так что его команда даже не успела что-либо предпринять. Несколько дней назад в группе с парой миноносцев мы смогли совершить неожиданный налет на бухту, где японцы высаживали десант. Результат — 3 подбитых минами корабля без малейших потерь с нашей стороны. И как апофеоз, наша ночная атака на стоянку главных сил японского флота, что мы смогли осуществить менее 12 часов назад. О ее результатах говорить пока еще рано. Все же в темноте мало что удалось рассмотреть. Но от 3 до 5 японских кораблей были потоплены, либо получили повреждения, что с учетом разразившейся бури вряд ли позволило японцам спасти подранков.
«Невероятно! Вам явно удалось превзойти достижения Степана Осиповича на ниве применения минного вооружения!»
«Не мне, дорогой Николай Александрович, а всем нам, только благодаря слаженной работе команд минных крейсеров и миноносцев, нам удалось осуществить задуманное. Действуем мы в одиночку, и о подобных результатах нечего было бы и мечтать».
«Так вы полагаете, что в будущем ведущую роль в морских баталиях будет играть минное вооружение?»
«Ни в коем разе. Минное вооружение и их носители — это отличное дополнение к артиллерийским кораблям, но не более того. Они способны добиться невероятных успехов, будучи применены в нужное время в нужном месте. Но попадись они любому боеспособному крейсеру днем, единственной возможностью уцелеть будет лишь безостановочное бегство. Вы ведь, несомненно, узнавали из газет, как мне удалось прорядить японские миноносцы. Так что в данном вопросе речь может идти лишь о дополнении артиллерийских кораблей миноносцами. Причем уже сейчас я могу утверждать, что нормальный миноносец должен иметь ход не менее 25 узлов и водоизмещение в несколько сотен тонн».
«Так это уже получается натуральный минный крейсер, Виктор Христианович».
«В том-то и беда. То, что должно являться миноносцем, мы обзываем минным крейсером. Возьмем, к примеру, наши новейшие «Всадник» и «Гайдамак». Как, по-вашему, Николай Александрович, это хорошие корабли?»
«Если та информация о них, что до меня доходила, верна, несомненно».
«Вот и все остальные господа офицеры и адмиралы уверены в этом».
«А вы полагаете иначе?»
«Да, и на то у меня имеются веские причины. Причем целых 2 веские причины. И название им «Иосина» и «Яияма». Любой из пары этих японских крейсеров будет в состоянии догнать наши новейшие минные крейсера и стереть их в порошок. Мы только закладываем серию подобных минных крейсеров, но уже сейчас они являются устаревшими, поскольку имеются крейсера, способные их нагнать и уничтожить играючи. Так к чему их тогда вообще строить? К чему строить корабли, способные быть лишь беззубыми мишенями? Знали бы вы, насколько сильно я опасаюсь встретиться с названными мною японскими кораблями всякий раз, как вывожу свой минный крейсер в море. Если при встрече с безбронным Яияма у нас еще имелся бы небольшой шанс уцелеть, то бронепалубный Иосина — это верная смерть. От него не отбиться, не убежать. Хорошо еще, что адмирал Ито постоянно держит при себе эти быстроходные корабли, а способный составить им компанию Тацута застрял где-то в пути из Англии и не принимает участия в боевых действиях.
Что же, вы не первый, кто поднимает подобный вопрос, Виктор Христианович. Мы с вами живем во времена, когда технический прогресс идет семимильными шагами. Не мудрено, что корабли успевают устареть, еще будучи на стапелях. Но если следовать вашей логике, можно оставить флот вообще без кораблей. А ведь вам прекрасно известно, что нехватка кораблей это одна из наиболее острых проблем российского императорского флота. Тут будешь рад любому, пусть даже небольшому и посредственному кораблю под своей командой. Это все же лучше, чем сидеть на берегу».
«Ваша правда, Николай Александрович. К сожалению, мы можем позволить себе лишь те корабли, которые укладываются в выделенные бюджеты, а не те, которые заставят потенциального противника трижды подумать, прежде чем предпринимать враждебные действия».
Успокоившееся море позволило уже утром 1 февраля покинуть Чифу и взять курс к Вэйхайвэю. Вместе с Полярным Лисом уходили и оба миноносца. Правда, что на Юсан, что на Юэр не досчитались по паре матросов, но искать их никто даже не подумал. Ситуация в Вэйхайвэе была весьма тяжелой, и потому к дезертирству отнеслись с определенным пониманием. Впрочем, сбежавшие матросы не были подчиненными Иениша, и потому он лишь пожал плечами в ответ на мнение командиров миноносцев и приказал продолжать готовиться к выходу. Сразу соваться всеми силами к Вэйхайвэю Иениш посчитал чересчур рискованным, и потому первоначальную разведку проводил Юэр, как более быстроходный. Лишь когда свернувшегося из разведки миноносца передали, что японских кораблей близ порта не наблюдалось, а над фортами продолжают развиваться цинские флаги, Виктор Христианович повел весь свой небольшой отряд дальше. К их подходу море действительно было чисто от японцев, но вот в районе восточных фортов слышалась сильная канонада, и даже с подошедших поближе к берегу канонерок и броненосцев то и дело вели огонь по наступающей японской пехоте. Дождавшись, когда их опознают и вышлют встречающих, оба миноносца и минный крейсер один за другим проскочили на внутренний рейд, где Полярный Лис тут же присоединился к обстрелу. Выпустив в течение часа полсотни снарядов, он внес свой вклад в отстаивание фортов. Но вот державшая оборону западнее китайская пехота все же дрогнула и, бросая оружие, припустила в сторону города. Подошедшие было на их оборонительные позиции японцы тут же оказались накрыты огнем артиллерии как фортов, так и флота, после чего откатились обратно на свои позиции. Увидев бегство своего флангового прикрытия, дрогнули и побежали солдаты двух ближайших фортов. Сперва ни китайцы, ни японцы не смогли разобраться в произошедшем, и те и другие подумали, что гарнизоны фортов выделили отряды для занятия брошенной линии обороны, но когда те, не останавливаясь, промчались мимо и устремились в город вслед за отступившей пехотой, воодушевленные японцы ринулись вперед и, игнорируя открытый по ним артиллерийский огонь, ворвались в покинутые укрепления, полностью окружив гарнизоны трех оставшихся фортов. Прекрасно понимая, какой ущерб могут нанести флоту оставшиеся в фортах орудия, адмирал Дин приказал полностью разбить укрепления огнем корабельной артиллерии и взялся за подготовку десанта силами моряков и солдат, проживавших на острове Люгундао. Для перевозки десанта были привлечены все миноносцы и катера, тянувшие на буксирах забитые под завязку джонки и шлюпки. Выбивание буквально вгрызшихся в укрепление японцев стоило такой крови, что из всего десанта в 1000 человек уцелело не более сотни. Но единственное, на что хватило их сил, это подорвать находящиеся в фортах орудия и поспешно отступить обратно к берегу. Если кто и оставался раненым в полностью разбитых фортах, вскоре вновь занявшие их японцы добили всех. Понимая, что в сложившейся ситуации три оставшихся форта продержатся лишь до первого серьезного штурма, адмирал отдал приказ об их подрыве и эвакуации гарнизонов. Вновь к южному берегу потянулись вереницы мелких судов, правда, на сей раз большей частью пустые. Лишь сборные команды саперов составляли основную часть немногочисленных пассажиров. Начавшаяся была нормально эвакуация вскоре переросла в повальное бегство. Стоило над фортами раздаться первым взрывом, уничтожившим наиболее опасные для флота 11-дюймовые орудия, как японцы сорвались в очередную атаку. Тут уже не помогли ни редкий огонь еще не подорванных орудий, ни обстрел с кораблей. Сбив немногочисленные заслоны, они устремились к берегу и, как в тире, принялись расстреливать штурмующих лодки и джонки китайских солдат. И даже огонь прямой наводкой, открытый почти всеми кораблями, не смог прервать начавшейся бойни. Японские солдаты гибли десятками, размазываемые крупнокалиберными снарядами по каменистому берегу, но число погибающих под их огнем китайских солдат и моряков шло на сотни.
Эвакуационный флот отвалил от захваченного противником берега, увозя с собой от силы половину солдат, составлявших гарнизоны фортов. Долго еще потом на прибрежных камнях лежали сотни замороженных трупов китайских солдат и моряков, которым не посчастливилось добраться до острова Люгундао, где нашли приют последние защитники Вэйхайвэя. В отличие от двух предыдущих фортов, полностью лишившихся вооружения, здесь китайские саперы успели вывести из строя далеко не все орудия. Кто-то погиб, не успев поджечь Бигфордов шнур. Кто-то, бросив все, ринулся вслед бегущим артиллеристам. Но так или иначе, полтора десятка крупнокалиберных орудий, некогда захваченных полярным лисом вместе с перевозившим их пароходом, вновь вернулись к прежним хозяевам. Лишь отсутствие натренированных обращению с подобными орудиями артиллеристов до полторы сотни оставшихся нерастрелянными снарядов уберегли остатки Бэйянского флота от скорого уничтожения. Но весь восточный проход в гавань оказался под прицелом, и малейшая попытка воспользоваться им пресекалась японцами на корню. Правда, данное знание далось ценой гибели нескольких моряков и серьезного повреждения канонерской лодки Джинси, прилетевшим с берега 120-миллиметровым снарядом.
«Господин Иениш, как же я рад видеть вас!» Начавшийся с самого утра аврал, закончившийся оставлением всего южного берега Вэйхайвэй, позволил командующему Бэйянским флотом уделить внимание русскому капитану лишь в 17:00. «Какие только мысли не посещали мою голову после того, как вы не вернулись из ночной атаки японского флота!»
«Прошу прощения, что заставил вас изрядно понервничать, господин адмирал, но обстоятельства вынудили меня наведаться в Чифу перед возвращением сюда. Вы там обнаружили оба пришедших с вами миноносца?»
«Совершенно верно. Мы практически одновременно появились с ними близ Чифу. Полагаю, что их командиры, возвращаясь после атаки, неверно взяли курс, в результате чего проскочили в Вэйхайвэй Мористие и лишь когда рассвело смогли сориентироваться», — постарался отгородить поддавшихся малодушию боевых товарищей от начальственного гнева Иениш.
«Да, я тоже полагаю, что все именно так и случилось», — принял игру своего гостя адмирал Дин. «К сожалению, имевшиеся средства не позволяли мне проводить достаточное количество учений, дабы молодые офицеры не допускали подобные ошибки.
Но теперь они снова с флотом, так что все должно быть отлично. Кстати, господин адмирал, я не заметил уходивший с нами Гуанбин. Вы отослали его на разведку?»
«Нет, господин Иениш. Он, как и вы, не вернулся той ночью на базу. Но теперь, с вашим возвращением, у меня вновь появилась надежда, что еще не все потеряно, и он может находиться в каком-нибудь из наших портов в ожидании хорошей погоды».
«А еще кто-нибудь не вернулся?»
«Только некогда ставший вашим трофеем Цзо Сы».
«Ну, будем надеяться, что и он где-нибудь отсиживается. А что японцы, показывались?»
«Нет. За 2 дня к Вэйхайвэю не подходило ни одного их корабля. Правда, как вы сами могли заметить, в ту же ночь, когда вы атаковали японский флот, мы сами подверглись атаке японских миноносцев».
«Да, мне уже успели рассказать. Жаль погибших».
«Да, очень жаль. Но насколько мне успели поведать мои офицеры, японцы сполна заплатили той же ночью. Не могли бы вы высказать свои предположения по поводу потерь японцев?»
«Всего мы смогли засечь 5 подрывов самоходных мин, господин адмирал. Отсюда я делаю вывод о гибели или получении сильных повреждений минимум 3, максимум 5 японскими кораблями. Об их классе я, к сожалению, ничего не могу сказать. В той темноте силуэты даже вплотную было не разобрать. А разве вы не отправляли кого-нибудь на разведку?»
«Нет, как-то не до того было», — кинул он взгляд в сторону захваченного противником берега.
«Понимаю. Но сегодня ночью, при благоприятной погоде, было бы желательно направить туда пару миноносцев. Если какой из подбитых кораблей смог выброситься на берег, нанести ему еще большие повреждения никак не помешает. А если там обнаружится какой-нибудь из японских кораблей, то лишить его японский флот сам Бог велел».
«Вы читаете мои мысли, господин Иениш», — усмехнулся адмирал. «Именно так я и планировал поступить.
Но теперь после вашего возвращения я отправлю туда не пару, а 4 миноносца. Вдруг нам опять улыбнется удача. Желаете принять участие?»
«Сожалею, но у меня не осталось самоходных мин». Последнюю из числа привезенных с Балтики он решил оставить на самый крайний случай. «Если у вас найдется парочка лишних 15-дюймовых мин, то почему бы нет?»
«К сожалению, на вооружении нашего флота имеются только мины Шварцкопфа калибром в 14 дюймов».
«В таком случае не вижу необходимости направлять мой корабль в очередной рейд. Мы больше пригодимся вам здесь. Теперь, когда японцы контролируют весь южный берег, пробираться на внутренний рейд их миноносцам станет куда легче. Вот здесь-то мы их и будем ждать. Все же именно для охоты на миноносцы мой корабль и создавался в свое время».
Правда, о том факте, что 120-миллиметровых снарядов на борту осталось всего 26 штук, Йениш решил благоразумно умолчать.
«Не буду отказываться от вашего предложения, господин Йениш. Тем более, что опыта в борьбе с подобным противником вам не занимать».
Этой ночью японские миноносцы не потревожили китайский флот, а вернувшиеся поодиночке свои сообщили о поражении двух японских кораблей по числу сработавших мин. На самом деле одна из них взорвалась, врезавшись в прибрежные скалы, а вторая, пройдя под днищем мелкосидящей канонерки, угодила в борт уже утонувшего Фусо. Так что никакого нового урона японцам данная атака не принесла. Зато все заинтересованные лица смогли оценить состояние японского флота утром 2 февраля, когда у Вэйхайвэя вновь появилась японская эскадра. Море было спокойным, и выстроенные в кильватерную колонну белоснежные японские корабли, проходя на полном ходу мимо Люгундао, на удалении 15-17 кабельтовых, спокойно вели обстрел острова. Открывшие ответный огонь береговые батареи не смогли добиться ни одного попадания, но и противник не посмел подойти ближе. В отличие от 30 января, на сей раз в японском ордере отсутствовали старый казематный броненосец Фусо и флагманский крейсер Мацусима. Подобные потери никак не походили на байки, что травили миноносники несколько дней подряд, но все равно радовали душу китайских моряков. Помимо этих двух кораблей, получивших по одному попаданию, но успевших отползти на мелководье до того, как опуститься на грунт, в ночь на 31 января погибла аналогичная Ямасира Мару, плавбаза миноносцев Оми Мару, пораженная двумя минами с Полярного Лиса, а также пришедший к эскадре угольщик, случайно прикрывший своим корпусом крейсер Нанива. И все равно оставшихся у японцев кораблей должно было с лихвой хватить для уничтожения двух еле ковыляющих броненосцев, один из которых к тому же повредило грунт днища и имел течь, броненосные канонерки, гордо именуемой броненосцем береговой обороны, и двух небольших крейсеров. Остальные же китайские корабли при начале классического артиллерийского боя в расчет можно было вовсе не принимать. В тот же день, не дожидаясь подхода японских войск, большая часть населения Вэйхайвэя вместе с гарнизоном покинули город, единственной защитой которого была древняя каменная стена, и по горным тропам ушло в сторону Чифу. Остались только те, кто точно не перенес бы этой дороги. Их, в свою очередь, эвакуировали на остров Люгундао, где находились главная квартира флота, военно-морское училище, угольный склад и 5 фортов с 17 крупнокалиберными орудиями, после чего адмирал приказал уничтожить или перевести на острова все маломерные суда, что находились непосредственно в порту города, а также уничтожить орудия на фортах, прикрывавших западный пролив. Ночью же оба все еще остававшихся в Вэйхайвэе переданных Йенишу транспорта, подняв русский торговый флаг, ушли в Чифу, вывозя по несколько сотен женщин и детей каждый. В связи с гибелью Оми Мару все японские миноносцы были вынуждены безвылазно сидеть в бухте Джунчена, пока не подойдет последняя оставшаяся в японском флоте плавбаза миноносцев. В результате вплоть до 7 февраля японцы беспокоили по ночам китайский флот лишь редкими налетами канонерок, которые, сделав на ходу выстрел 2 в сторону сторожевых судов, скрывались во тьме. Никакого ущерба подобная тактика не принесла, но нервы попортила изрядно. То же самое можно было сказать о действиях основного японского флота. Ежедневно появляясь у Вэйхайвэя, он проводил короткий обстрел островных фортов и быстро уходил от ответного огня. Ситуация изменилась 7 числа. по всей видимости, получивший нагоняй за топтание на месте вице-адмирал Ито принял решение дать остаткам Баянского флота бой на внешнем рейде их крепости. Группе, ведшей с китайцами переговоры о заключении мира, требовался убийственный аргумент для продавливания всех своих требований, и взятие Вэйхайвэя с уничтожением китайского флота виделось как раз нужным рычагом давления. Вот и давили на адмирала, не давая ему времени вести войну на истощение. А ведь стоило подождать совсем чуть-чуть, и китайцы могли бы сами выкинуть белый флаг. Тем не менее, приказ был получен, и его следовало исполнять. Выстроив свои корабли в две колонны, он вывел их на внешний рейд Вэйхайвэя. Сам вице-адмирал с главной эскадрой и сводным отрядом устаревших кораблей совершал циркуляции перед Боновым заграждением у острова Люгундао, а контр-адмирал Цубаи с летучим отрядом перед Джидао. Японские крейсера и корветы вели беглый огонь, проходя мимо береговых батарей, после чего разворачивались для нового прохождения. Вскоре к веселью подключились китайские корабли, подползшие к Боновым ограждениям. Продолжавшаяся 2 часа переброска взрывоопасными подарками закончилась, когда один из японских снарядов поразил пороховой склад форта на острове Джидао, отчего само укрепление и располагавшиеся на нем орудия оказались уничтожены. Не обошлись без повреждений и участвовавшие в перестрелке корабли. Хоть стоявшие на местах китайские корабли и представляли собой весьма легкие мишени, подобное положение позволило вести их артиллеристам гораздо более точный огонь. И то один, то другой японский корабль время от времени вздрагивал от очередного попадания. Ставший новым флагманом Ицукусима лишился штурманской рубки, едва не лишился дымовой трубы, пробитой крупнокалиберным снарядом на вылет, и почти остался без хода, когда бронебойный снаряд с одного из броненосцев или тяжелого орудия береговых батарей, пробив угольную яму и броневую палубу, прошел через минный погреб в машинное отделение. К счастью всей команды японского крейсера, китайский снаряд, как это часто бывало, не взорвался, а лишь развалился на куски. Помимо флагмана вице-адмирала Ито, досталось и старичку Конго. Он практически полностью повторил судьбу своего погибшего у Ялуса брата, за исключением отправки на дно. Достойно выдержав попадание 5 снарядов среднего калибра, он едва не погиб, когда борт проломили 2 крупнокалиберные бронебойные болванки. Получив повреждения, он был вынужден покинуть линию, но через полчаса вернулся и достойно продержался до самого конца боя. Хоть полученные повреждения и оказались тяжелыми, на скорости и мореходных качествах корабля они не сказались. По паре небольших снарядов получили Цукуси и Ямато, но оба обошлись без серьезных повреждений и потерь в экипаже. Летучий отряд тоже не остался без внимания. Ясина и Нанива потеряли по 1 орудию вместе с расчетами и обзавелись 10 неопасных пробоин. Все же им противостояло на порядок меньше береговых орудий и всего 2 небольших крейсера. Из китайских кораблей больше всех пострадал броненосец Джэнь Юань, на котором было убито или ранено свыше 50 человек. И пусть результат данного боя остался практически ничейным, данная ничья была явно в пользу японского флота. Ведь китайским кораблям, практически полностью расстрелявшим свой боезапас, неоткуда было взять новые снаряды. Для развития достигнутого днем успеха ночью к Вэйхайвэю были высланы все 7 боеспособных миноносцев японского флота из находившихся близ последнего оплота обороны Баянского флота. Один раз им уже удалось доказать свою эффективность, да и китайцы наглядно показали, насколько опасным может быть отряд этих небольших корабликов, подкравшийся в ночи. Собранные в 2 отряда под лидированием миноносцев номер 23 и номер 22, они предприняли попытку проскользнуть на внутренний рейд вдоль южного берега, где часть боновых заграждений уже была разобрана японскими войсками. При этом 2 миноносца, чьи капитаны потеряли ориентацию в темноте, выскочили на прибрежные камни и были вынуждены повернуть назад, получив небольшие пробоины. Еще один миноносец, наоборот, попытался пройти слишком далеко от берега и врезался в заякоренный деревянный плот, повредив носовую оконечность. И хоть обшивка только промялась, в образовавшиеся между ее листами щели начала просачиваться вода, что в конечном итоге заставило ее командира прервать выполнение задания. Все остальные смогли пробраться на внутренний рейд и сосредоточились в раскинувшейся на юге бухте. Дождавшись захода луны, оставшиеся 4 миноносца разделились на 2 отряда и взяли курс к острову Люгундао, у берегов которого сосредоточились все китайские корабли. Первый отряд, стараясь держаться как можно ближе к берегу, смог успешно проскочить незамеченным через линию сторожевых кораблей, в которую помимо канонерок включили все миноносцы и вооруженные метрольезами Гатлинга шлюпки и катера. Второй же отряд выскочил в темноте прямо на миноносец Фулун. Шедший головным, миноносец номер 23 протаранил китайского визави в районе кормы. Исцепившаяся пара мгновенно стала центром сосредоточения внимания. Со всех сторон посыпались выстрелы, а с ближайших крупных кораблей, доселе стоявших с полной светомаскировкой, ударили яркие лучи прожекторов, выхватив из тьмы не только уже начавшую тонуть пару столкнувшихся миноносцев, но и еще несколько небольших корабликов. Кто из них был своим, а кто чужим, в сложившейся ситуации было уже не понять, и потому от находившихся на взводе артиллеристов, крейсеров и авиза досталось всем. Внесли посильную лепту в изничтожение миноносцев и начавшие подтягиваться на огонек канонерки. В результате к утру на дне оказались не только пострадавшая в столкновении пара, но и еще 3 миноносца. 2 китайских и 1 японский. Третий же японский миноносец, хоть и остался на плаву, уйти с полученными повреждениями уже никуда не смог, и утром был выловлен дрейфующим посреди внутреннего рейда. Но именно гибель сослуживцев дала единственному во всем японском флоте бронепалубному миноносцу возможность сделать то, для чего он, собственно, и проделал столь нелегкий путь. Вспыхнувшие прожектора позволили определить верное направление, а прорисовавшиеся вскоре на фоне неба силуэты крупных кораблей выбрать для атаки наиболее лакомую цель. Как это уже бывало не раз, из-за намерзшего льда выпустить мины из носовых аппаратов не получилось. Те застревали на выходе и грозили гибелью своему же носителю, в случае даже малейшего столкновения хоть с кем-нибудь. Вот только данная проблема лишь наполовину снизила боевую мощь катака, несшего помимо неподвижных носовых еще и спаренный поворотный минный аппарат. Последние сработали как швейцарские часы, и с тихими хлопками в сторону китайских кораблей ушло 2 мины. И, наверное, в уплату за все понесенные жертвы обеим было суждено добраться до стали корабельных корпусов, после чего штатно подорваться. Правда, даже такого, кажущегося со стороны незначительным, результата оказалось достаточно, чтобы подвести окончательную черту под противостоянием флотов. Одна мина поразила флагманский Динь-Юань в борт около кормы. На броненосце успели задраить люки между отсеками. Однако не менявшиеся с начала службы резиновые уплотнения и потерявшие герметичность в результате сотрясений от поразивших когда-то броненосец снарядов, водонепроницаемые переборки стали виновниками постепенного затопления корабля. Динь-Юань принялся оседать в воду, и чтобы не допустить его гибели, броненосец отвели к берегу, где через несколько часов он сел на дно. При этом палуба броненосца осталась над водой, и потому возможность вести огонь из барбетных орудий у него сохранилась в полной мере. Вторая мина, ушедшая при входе в воду в сторону, ударила в носовую оконечность предпоследний боеспособный крейсер Цзинь-Юань, и его тоже пришлось приткнуть к берегу. Правда, большая часть его огневой мощи оказалась полностью выведена из строя в результате затопления бомбового погреба носовой башни. Давшему о себе знать столь громким способом японцу спокойно уйти не позволили. В считанные секунды Катака оказался захвачен лучом одного из прожекторов и вскоре совершенно неожиданно для всех вспух парой мощных разрывов, прокатившихся по его верхней палубе. Это до сих пор сохранявший полную светомаскировку и оказавшийся поблизости полярный лис смог достать главного обидчика своего флагмана, подобравшись едва ли не вплотную. Потерявший управление, но сохранивший благодаря бронепалубе ход, он на 10 узлах вскоре выскочил на мелководье примерно в 1,5 километрах от города. Именно столь близкое соседство с захваченным пехотными частями Вэйхайвэем позволило уцелеть большей части экипажа, вынужденного покинуть корабль и пробираться к берегу, находясь по шею в ледяной воде. А больше никого не осталось. Так что последующие метания минного крейсера и обшаривание внутреннего рейда оказались пустой тратой времени. Но если бы Янский флот понес катастрофические потери, команда Полярного Лиса обзавелась еще одним трофеем. Вернувшись к сидящему на мели японскому миноносцу, заразившиеся от своего командира хамиковатостью русские моряки смогли с помощью шлюпок завести на него буксирные тросы
и через час минный крейсер, не особо напрягаясь, сдернули того с места, после чего отбуксировали к Люгундао.
Безрадостная картина, не так ли, господин Иениш? Постаревший в одно мгновение на десяток лет, с красными, воспаленными от недосыпа глазами, адмирал Дин обвел взглядом остатки своего флота. «Если раньше я еще мучился вопросом, стоит уводить отсюда флот или нет, то теперь хотя бы одной проблемой стало меньше. Нечего стало уводить», — тяжело вздохнул командующий Байянским флотом. «Я бросил в Люйшунькоу десятки тысяч людей, чтобы спасти свое детище, но, как вы сами видите, убежать от судьбы мне так и не удалось».
«К сожалению, господин адмирал, мне нечего вам возразить». «Даже удайся нам осуществить еще одну атаку японского флота сохранившимися миноносцами, мы не сможем добиться результатов, позволяющих вам вновь обрести паритет. У японцев просто-напросто сохранилось гораздо больше крупных кораблей, чем у нас миноносцев, а для того, чтобы не фантазировать насчет возможности уничтожения каждым миноносцем по одному крейсеру, мы с вами повидали слишком многое». «Один, максимум два вымпела мы еще сможем пустить на дно или хотя бы вывести из строя, но не более того. Это если нам удастся обнаружить новую стоянку японского флота. А ведь после сегодняшней ночи из хороших ходоков у нас осталось только два миноносца да мой минный крейсер».
«Когда у вас заканчивается оговоренный срок службы, господин Иениш?» — неожиданно сменил тему разговора адмирал.
«До конца февраля мой корабль будет ходить под флагом империи Цин, господин адмирал, а после будет оставлен экипажем в международных водах и весьма быстро обнаружен русским кораблем. Так что через пару месяцев мы вновь превратимся в частную яхту под российским флагом».
«Еще три недели мы точно не сможем продержаться, господин Иениш. Вы, ваша команда и ваш славный корабль многое смогли сделать для моей страны и моего флота. Посему я бы не хотел прослыть неблагодарным человеком. Сегодня вы получите мой письменный приказ произвести разведку китайских портов, начиная от Шанхая и дальше на юг. Вдруг японцы уже вовсю хозяйничают там, а я не располагаю столь важной и необходимой информацией. Как командующий Байянским флотом, я не могу позволить себе оставаться в неведении. Надеюсь, вы с честью выполните мой очередной приказ. Ну а если по пути вы несколько отклонитесь от курса и сможете захватить еще пароход другой, я не обижусь».
«Был рад служить под вашим командованием, господин адмирал». Правильно поняв все невысказанные аспекты прощального подарка, Иениш отдал честь остающемуся умирать на своем посту настоящему боевому адмиралу. Более никаких слов не требовалось.
Ночью через западный пролив выскользнули две едва заметных тени и на 15 узлах начали удаляться от обреченной крепости. До конца дня, каннибализировав ряд запчастей с разбитых и полностью лишившихся хода миноносцев, главному механику полярного лиса удалось восстановить рулевое управление Катака. Максимально разгруженный, с заделанными на скорую руку деревянными щитами пробоинами в верхней палубе, бронепалубный миноносец смог дать неплохой ход – и, встав в кильватер перегруженного от обилия на борту раненых и беженцев минного крейсера, самостоятельно покинул военно-морскую базу, где днем ранее натворил столько бед. Через 13 часов оба корабля подошли к Циндао, где и передали китайским властям всех пассажиров, после чего разделились. Катака с демонтированным вооружением, но загруженный под завязку углем, продолжил забег на юг к Шанхаю, а полярный лис отвернул на юго-восток. Иениш решил погромче хлопнуть напоследок дверью, воспользовавшись тем, что все боеспособные японские корабли оказались сосредоточены у Вэйхайвея. Его ждал столь памятный пролив между островом Квельпарт и континентальной Кореей. Оставшегося на борту угля как раз должно было хватить, чтобы сделать подобный крюк, а золотое время получения бесплатных пароходов должно было вскоре закончиться. Так что требовалось воспользоваться моментом. И пусть после формирования экипажей для всех уже зачисленных в личное пароходство судов, а также трофейного миноносца, на борту минного крейсера осталось менее полусотни человек, на пару призовых партий при большом желании народу можно было наскрести. По причине большого желания прихватить напоследок что-нибудь действительно ценное,
Йениш в течение 2 дней активно гонял свой крейсер, избегая встреч с небольшими пароходами или паровыми шхунами, что время от времени поодиночке или небольшими группами показывались в проливе. И 12 февраля терпение охотника оказалось вознаграждено 100 крат. Конвой из 3 крупных судов под охраной старого деревянного корвета «Амаги», которые освободили от службы по охране побережья и выперли в море по причине большой убыли в кораблях, оказался именно тем, ради чего стоило рисковать. Кагашима-мару, Киншу-мару и Ямагути-мару, срочно выкупленные японским правительством у предыдущих владельцев специально для снабжения армии и флота, являлись не только весьма крупными, но и довольно молодыми судами. Можно было даже утверждать, что только эта троица могла принести большую прибыль, чем все суда, отловленные командой минного крейсера в этом проливе ранее. К тому же вооруженная охрана намекала на явно ценный характер груза, так что у Йениша непроизвольно зачесались руки от одного взгляда на конвой. Японский корвет, который раньше бы назвали просто 3-мачтовой винтовой шхуной, никак не мог предотвратить последовавшего вскоре захвата. Слишком много факторов сложилось воедино, чтобы дать экипажу «Амаги» возможность исполнить свой долг. Тут и посредственная выучка артиллеристов, и возможность вести огонь только и исключительно на борт, и устаревшее вооружение. Но что более всего остального сыграло свою роль в весьма быстрой гибели охранника конвоя, так это практически полное отсутствие снарядов на борту рейдера, как бы удивительно это ни звучало. Опасаясь расстрелять последние 2 десятка снарядов впустую, Йениш, имея превосходство как в скорости и маневренности, так и в скорострельности артиллерии, не говоря уже о возможности навязывания противнику выгодной именно ему тактики, зашел к плетущемуся на 9 узлах конвою с кормы, сохраняя за собой возможность прятаться от огня орудий корвета за высокобортными корпусами транспортов. В конечном итоге, счастливо избежав 2 попытки тарана, предпринятые капитанами японских пароходов, минный крейсер вышел в корму пошедшего на очередную циркуляцию «Амаги», после чего его артиллеристы открыли огонь с максимальной скорострельностью. Для таких профессионалов, какими за время войны стали канониры «Полярного лиса», вести огонь с дистанции в 3 кабельтова было все равно, что стрелять в упор. Все 20 снарядов ушли в сторону противника ровно за 3 минуты непрерывной стрельбы. Сколько именно из них поразило японский корвет, а сколько ушло в молоко, никто не считал. Главное, что результат был налицо. Горящий японец весьма быстро кренился на правый борт и более не думал о сопротивлении, хотя тех 2 снарядов, что он успел таки всадить в борт своего обидчика, небольшому минному крейсеру было более чем достаточно. Уже вовсю работали водоотливные помпы, откачивая проникающую в пробоину воду, а первое котельное отделение потихоньку наполнялось обжигающим паром. Всего 2 продравшихся через бронепалубу осколка на последних запасах кинетической энергии пробили один из котлов, заставив кочегаров, побросав лопаты, мгновенно юркнуть в соседний отсек. Впрочем, несмотря на проявленную прыть, без ожогов не обошлось, и потому у корабельного врача вновь появилась работа. Естественно, в сложившихся условиях о спасении японских моряков не могло быть и речи, так что старенький «Амаги» погиб вместе со всем экипажем в 150 человек. По причине острой нехватки способных держать оружие рук, в призовые партии не попали разве что корабельный врач со своими пациентами, кок, рулевой и действующая смена кочегаров. Йенишу даже пришлось временно передать командование над полярным лисом Зарину, а самому встать на мостик головного Кагашима-мару. Побоявшись вести все это великолепие в Шанхай, Виктор Христианович на последних тоннах угля, остававшихся в закромах минного крейсера, смог доставить новые трофеи в Вэньлин, где его, как родного, встретил весьма опечаленный господин Ван. Из последовавшей за бурным приветствием беседы удалось узнать, что затея, на которую их торговый партнер возлагал огромные надежды, провалилась в тартарары вместе с треском корпуса, шпангоутов и переборок оборудованного им для каперства бывшей Генбумару. Нанятый капитан оказался не столь хорош, как расписывал своему будущему работодателю, и умудрился посадить снаряженный корабль на прибрежные камни при выходе на первое же дело. И что хуже всего, при эвакуации он свалился в воду и утонул, так что даже требований по возмещению ущерба, потерявшему огромные деньги господину Вану, предъявить было некому. Вот и заливал он последние недели горя в надежде вновь увидеться с принесшим ему столько денег русским капитаном. Денег, которые он в одночасье потерял, слепо погнавшись за халявой, вопреки предостережениям его лучшего русского друга, каковым, к концу весьма эмоциональной речи, неожиданно для самого себя стал Йениш.
Лишь прибытие захваченного у японцев миноносца с русской командой смогло вдохнуть в господина Вана второе дыхание, позволив оторваться от бутылки и ждать очередного чуда в исполнении своих русских партнеров. В общем, патоки на Иениша было вылито столько, что будь она материальна, отставному капитану первого ранга грозила бы неминуемая смерть от удушения, столь плотно облепила бы она все его тело. И пока торговые партнеры занимались оформлением бумаг и подсчетом будущих прибылей, тысячи километров севернее ушел из жизни отдавший приказ о капитуляции крепости и остатков флота адмирал Дин Жучан. Помимо экипажей, кораблей и гарнизона последних фортов, которые по договоренности с японцами должны были быть беспрепятственно пропущены из крепости, в исполнение последнего приказа Ли Хунджана, каким-то чудом полученного адмиралом 11 февраля, удалось спасти лишь три миноносца, ушедших в ночь перед сдачей крепости в Чифу, да бронепалубный крейсер Цзиньюань, для которого сбросились углем со всех остальных кораблей флота. Последний смог прошмыгнуть незамеченным мимо японского флота и после дополнительной бункеровки в Шанхае уйти на соединение с гуандунской эскадрой. Не достался японцам и флагманский броненосец, подорванный командой так, что о его восстановлении не могло быть и речи. Та же судьба постигла получивший вторую мину Скатака бронепалубный крейсер. Хоть его борт разворотило не столь сильно, специально разведенный во внутренних отсеках огонь довершил дело уничтожения корабля, поскольку восстанавливать его было дороже, нежели построить новый. Вместе со своим адмиралом покончили с собой командиры обоих броненосцев и военный комендант Вэйхайвэя генерал Дай Цзуньцянь. Так что у праздновавших победу японцев возникли немалые проблемы с подписанием официального акта о капитуляции. В конечном итоге с китайской стороны подписи поставили гражданский губернатор Вэйхайвэя и британский капитан на китайской службе Маклюр. 15 февраля японские корабли вошли на внутренний рейд Вэйхайвэя. Остававшиеся к тому времени относительно на плаву китайские корабли, в том числе броненосцы Джен Юань и Пин Юань, спустили флаги. По распоряжению вице-адмирала Ито, китайцам оставили небольшое учебное судно «Канцзы», на котором были перевезены в Чифу тела Дин Жучана и других китайских командиров. Таким образом, японцы отдали последние почести своим противникам, уважая их доблесть. При отбытии «Канцзы» японская эскадра, выстроившаяся в бухте, салютовала поднятому над кораблем флагу адмирала Дина. Нескольким тысячам китайских военных и беженцев, перевезенных японцами с Люгундао обратно в город, было предоставлено право свободно покинуть Вэйхайвэй, либо остаться в городе при гарантиях полной безопасности. В свете всех этих грандиозных событий мало кто обратил внимание на пропажу трех минных катеров, что некогда базировались на китайских броненосцах. Когда, куда и как они исчезли, осталось загадкой. Впрочем, обнаружившиеся по окончании войны члены экипажей этих небольших корабликов все как один утверждали, что как раз в ночь перед сдачей крепости затопили свои катера на внешнем рейде, чтобы те не достались врагу. Пусть война все еще продолжалась, но именно в этот день прекратилось всякое противостояние китайского и японского флотов. И лишь одному маленькому, побитому жизнью и снарядами минному крейсеру еще две недели предстояло прятаться от разъяренных его успехами японцев, стараясь не попасть на зуб, вышедшим на охоту Иосина и Яеяма. Встреча, которой столь яростно жаждали японские моряки, произошла 5 марта на внешнем рейде Шанхая. И повезло не рыскавшим по портам и бухтам быстроногим охотникам, а оставленной сторожить проходящие ремонт и модернизацию некогда японские, а теперь русские суда, числящиеся собственностью пароходства Иениш Ико, канонерской лодке Осима. Заметно уступая в скорости разыскиваемому рейдеру, после проведенного довооружения она втрое превосходила минный крейсер по весу бортового залпа, а если учитывать тип орудий, то перевес в силе становился еще более заметным. 7 скорострельных 120-мм орудий Армстронга и 8 47-мм пушек Гочкиса грозили неминуемой гибелью сравнимому по размерам русскому минному крейсеру. Тем большим оказалось удивление ее офицеров, когда очередным утром они увидели полярного лиса, тихонечко буксируемого пароходом под русским флагом. Тут же была пробита боевая тревога, и десятки артиллеристов со скоростью застуканных на кухне тараканов разбежались по своим боевым постам в предвкушении, поглядывая на будущую добычу.
Этот небольшой минный крейсер своими действиями успел настолько сильно потоптаться по любимым мозолям большого начальства, что за его уничтожение были обещаны не только дождь наград и очередных званий, но и солидное денежное вознаграждение для каждого причастного к его потоплению. Насколько большим было первоначальное возбуждение, настолько же большим оказалось последовавшее разочарование, когда над столь насолившим полярным лисом вместо военно-морского флага империи Цин удалось разглядеть русский торговый флаг. К тому же шедший всего в полумиле мощнейший русский броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» одним своим видом советовал не рыпаться в сторону судов, идущих под русским флагом. Тем не менее, во избежание никому не нужных эксцессов игнорировать японцев не стали. Со вставшей в очередь ожидающих лоцмана судов находки спустили паровой катер, ранее стоявший на минном крейсере, и уже спустя четверть часа на борт канонерской лодки поднялся весьма респектабельно выглядящий господин в сопровождении китайца-переводчика и капитана первого ранга российского императорского флота. Дождавшись, пока Зарин с японским коллегой закончат расшаркивания, положенные в соответствии с военно-морским этикетом, Иван, через переводчика, поведал японскому офицеру о том, как в нейтральных водах экипажем судна «Находка», принадлежащего частному пароходству «Иени Шико», была обнаружена сильно поврежденная и покинутая командой яхта «Полярный лис». Наверное, этот день был одним из самых счастливых в жизни скромного китайского переводчика Лю Цуна. Присутствовать при разговоре одного из своих работодателей с командиром японского корабля и видеть, как в глазах японца плещется ярость от осознания собственного бессилия, было настоящим подарком небес. Ведь какой бы стопроцентной ложью слова господина Иванова не выглядели со стороны, придраться было попросту не к чему, поскольку международное морское право гласило, что любой брошенный экипажем и обнаруженный в нейтральных водах корабль становится собственностью того, кому посчастливилось найти судно и взять его на буксир. Правда, на вежливую просьбу капитана первого ранга Мукаи осмотреть полярный лис Иван все же был вынужден согласиться, но при этом заранее обозначил тот факт, что корабль является абсолютно белым и пушистым. Смысл же озвученного господином Ивановым идиоматического выражения Лю Цуну пояснили только после экскурсии по совершенно безоружной яхте, устроенной русскими японским офицером. Лишь тогда он понял, отчего его работодатель столь старательно сдерживал рвущийся на волю смех, и смог по достоинству оценить весь тонкий юмор ситуации. С полностью демонтированными орудиями, минными аппаратами, элеваторами подачи снарядов и подпалубными подкреплениями бывший минный крейсер действительно можно было охарактеризовать как белый и пушистый. Но с другой стороны, каким еще мог быть писец, являющийся истинным жителем Севера? Возможно, не будь под боком адмирала Нахимова, японцы в свойственной им манере в очередной раз наплевали бы на международные нормы, полагая, что и этот эпизод со временем сойдет им с рук, как это было с потоплением Гаошеня или резней, устроенной в Порт-Артуре. Но сильнейший из всех существующих в мире крейсеров, который порой даже причисляли к броненосцам второго класса, одним фактом своего нахождения в дальневосточных водах заставлял сильно задуматься о возможных последствиях некорректных действий по отношению к подданным российского императора. Да, у русских не было здесь своей военно-морской базы, способной обслуживать корабли их флота, и все серьезные ремонтные работы они проводили в Нагасаки, что давало японцам неоспоримое преимущество в случае возникновения конфликта. Но! Одно небольшое «но», гордо носящее название «Полярный лис», заставляло смотреть на его бывшего старшего товарища по флоту не только с восхищением и немалым почтением, как это было раньше. Ужас! Именно этим словом можно было бы охарактеризовать чувства японских моряков из экипажа «Осимы», когда они представляли себе встречу в бою с этим стальным гигантом, которому любой из японских бронепалубных крейсеров был на один зуб. В тот момент они еще не представляли себе, насколько пророческими окажутся их страхи и опасения.